эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Тбилисский городской суд перенес слушание по делу о телекомпании «Рустави-2». Кто стоит за распространением кадров с пытками, обнародованных на днях в Грузии? Кому принадлежат грузинские СМИ? Детали исследования Transparency International Georgia. Какова историческая роль традиционных верований в Абхазии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: НАТО начинает крупнейшие военные учения на юге Европы. Сбитый Турцией беспилотник был российского производства. На Балканах скопились десятки тысяч желающих попасть в ЕС. НАТО начинает крупнейшие военные учения за 13 лет с участием 36 тысяч военнослужащих из более чем 30 стран. Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Бершбоу заявил, что учения «Стыковка Трезубца» продемонстрируют, что НАТО может справиться со всем, от обычных боевых столкновений до более тонких приемов гибридной войны и пропаганды. Бершбоу выступил на церемонии открытия в сицилийском городе Тропани 19 октября. Бершбоу заявил, что геополитическая ситуация сейчас гораздо более нестабильна, чем тогда, когда были проведены последние такие масштабные учения во время Холодной войны. Он привел в пример аннексию России Крыма, поддержку сепаратистов на Восточной Украине и нападение на умеренных повстанцев в Сирии, а также проникновение террористических групп в Ливии и Сирии. Тропани будет служить в качестве оперативного центра для учений, которые начинаются 21 октября и продлятся до начала ноября в Испании, Португалии и прилегающих к ним водах. Учение предполагает отражение эффективного вторжения большой страны в малую страну-член НАТО. Бершбоу опроверг, что такой условной страной является Россия. Беспилотный летательный аппарат, сбитый турецкими военными самолетами в турецком воздушном пространстве возле Сирии в пятницу, был российского производства. Однако Москва сообщила Анкаре, что беспилотник не принадлежал России. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Ахмет Давутоглу. В телевизионном интервью Давутоглу сказал, что беспилотник, возможно, принадлежал силам президента Сирии Башара Асада, курдской милиции или кому-то другому. Он добавил, что уничтожение беспилотника имеет сдерживающий эффект и выразил надежду, что Россия займет более взвешенную позицию после вторжения в воздушное пространство Турции. В своем выступлении Давутоглу подтвердил личность одного из двух террористов-смертников, взорвавших себя возле главного железнодорожного вокзала Анкары 10 октября. В результате теракта погибли 102 человека. В интервью Хабер ТВ Давутоглу сказал, что расследование в отношении второго нападавшего продолжается. По словам Давутоглу, 15 человек были задержаны в связи с терактами, четверо из которых заключены под стражу.
Эхо Кавказа. Новости.
Тысячи мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока, направляющихся в Западную Европу через Балканы, скопились на границах между Хорватией и Словенией, а также Хорватией и Сербией. Перемещение беженцев через страны Балканского полуострова осложнилось в последние дни из-за решения Венгрии закрыть границу с Хорватией, ранее Сербией, и усиления пограничного контроля. Власти стран региона заявляют, что их возможности по приему иностранцев ограничены и что транзитные лагеря переполнены. Одновременно они возлагают друг на друга ответственность за скопление людей на границах. Власти Словении обвиняют соседнюю Хорватию в том, что она не соблюдает договоренности и направляет намного больше беженцев, чем эта страна может принять. В Любляне объясняют, что готовы пропускать не более 2500 людей в день, поскольку соседняя Австрия принимает лишь 1500 беженцев в сутки. Если мы будем принимать по 5000 беженцев в день, это означает, что через 10 дней в Словении скопится находится 35 тысяч беженцев, что неприемлемо, сказал журналистам секретарь Министерства внутренних дел Словении Боштян Шефич. В свою очередь, хорватские власти заявляют, что после закрытия венгерской границы у них нет выбора. Им приходится направлять беженцев в сторону Словении. Главный виновник – это Греция. Она создает эту ситуацию, сказал журналистам министр внутренних дел Хорватии Ранко Остоич. Правительство Японии заявило в понедельник, что премьер-министр Синдзо Абэ действовал как частное лицо, когда направил в субботу ритуальное приношение в храм Ясукуни в память о погибших во Второй мировой войне. Этот храм многие страны Азии воспринимают как символ японского милитаризма в годы Второй мировой войны. В субботу Абэ направил церемониальное дерево Масакаки, чтобы отметить ежегодный осенний фестиваль в храме Ясукуни, где вместе с погибшими на войне воздаются почести военным преступникам. Пресс-секретарь правительства Японии заявил, что ему было известно о шаге премьер-министра Абэ, но это действие глава правительства, по его словам, предпринял как частное лицо, и поэтому правительство не должно это комментировать. В связи с этим Китай осудил жест премьер-министра Японии. Официальный представитель МИД КНР Хо Чинин отметил, что храм также чтит военных преступников. 14 японских деятелей, осужденных как военные преступники судом союзников после Второй мировой войны, почитаются в Ясукуне, напомнил представитель Пекина. Китай неизменно решительно выступает против этих ошибочных актов отважных японских политиков. Мы призываем Японию глубоко задуматься о истории милитаризма, сказал Хуа на ежедневном брифинге. Госсекретарь США Джон Керри призвал лидеров Израиля и Палестины предпринять срочные шаги, чтобы покончить с бессмысленным насилием в Израиле и на Западном берегу. По его словам, чрезвычайно важно, чтобы израильтяне и палестинцы прояснили статус мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня грузинский филиал Transparency International Georgia обнародовал исследование под названием «Кому принадлежат грузинские СМИ». Авторы исследования пришли к выводу, что ни одна политическая сила не является прямым владельцем ни одного крупного СМИ. Несмотря на этот положительный вывод, по заключению наблюдателей, грузинских СМИ проявляются и тревожные тенденции, что может плохо отразиться на качестве свободы слова. Подробности в сюжете Мзи Парисишвили.
Имена владельцев грузинских СМИ прозрачны. За последний год в крупных медиахолдингах владельцы не менялись, и ни одна политическая сила не является прямым владельцем ни одной крупной телекомпании. На этом, пожалуй, и замыкается список положительных оценок в итогах исследования грузинского филиала Transparency International, кому принадлежат грузинские СМИ. Одна из авторов отчета Нино Рубакидзе делится оценкой НПО о судебной тяжбе между бывшими и действующими владельцами телекомпании. Компания «Рустави-2». Эта тяжба, считает она, имеет политический контекст, что может негативно отразиться на качестве свободы СМИ. Впрочем, это не единственное, что вызывает тревогу авторов доклада. В ходе нашего исследования мы выявили большую группу взаимосвязанных друг с другом онлайн-СМИ, которые имеют четко выраженную антизападную редакционную политику. Помимо этого, язык этих интернет-ресурсов полон ненависти, ксенофобии и гомофобии. Примечательно, что закон не обязывает онлайн-ресурсы называть имена своих владельцев и их финансовые доходы. Большинство из них этим правом воспользовались. Тем не менее, мы посчитали нужным информировать общество, поскольку считаем, что именно деятельность этих ресурсов отразилась на последних данных разных социологических опросов, согласно которым в грузинском обществе усиливаются антизападные настроения. Говорит Нино Рубакидзе. Итоги исследования Transparency International вызвали большой интерес среди профильных НПО и специалистов данной сферы. Эксперта Звиада Коридзе привлекла информация о финансовых источниках и доходах этих интернет-ресурсов и телеканалов. Согласно исследованию, они мизерные, в редакциях нет постоянных сотрудников, на их сайтах фактически нет рекламы, но в то же время они могут позволить себе арендовать дорогостоящий офис в престижном районе Тбилиси. Несмотря на то, что с 2013 года закон обязывает крупные СМИ регистрировать регистрироваться в Грузии и не скрывать имен владельцев, Свет Коридзе не считает, что этот закон обеспечивает прозрачность финансовых доходов СМИ.
Факт, что у этих СМИ есть деньги, которые полностью не декларированы. СМИ не смогли освободиться от денег с офшорных зон. Рекламные компании, сотрудничающие с ними, зарегистрированы в офшорах. Когда одна телекомпания указывает, что ее годовой доход от рекламы составил 6 тысяч лари, но при этом она продолжает существовать, это порождает очень много вопросов. Теперь мы знаем, кто реальные владельцы, но мы не знаем источники реальных доходов. Это гораздо сложнее в случае с интернет-ресурсами, потому что закон не обязывает их быть максимально прозрачными, и они сами не декларируют это, чтобы мы знали, какая финансовая группа заинтересована в развитии такого контента в Грузии.
При этом Свет Коридзе поспешил отметить, что он не сторонник жестких регуляций интернет-ресурсов. Его, как и авторов доклада, тревожат кадровые изменения на крупных телеканалах и медиа и маэстро. В ряде случаев после этого изменилось и содержание новостей, что усилило подозрение, что владельцы вмешиваются в редакционную политику. Мнение и доводы медиа-эксперта внимательно выслушал на презентации доклада и глава Национальной комиссии телекоммуникации Вахтанг Абашидзе. По его словам, грузинское законодательство несовершенно, однако дает возможность регулировать деятельность СМИ так, чтобы пресечь антигосударственное и пропагандистское вещание. Это наблюдалось и в случае с финансируемой Кремлем радиостанцией «Спутник». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Традиционные абхазские верования. Этот вопрос занимает многих в Абхазии за ее пределами. В состоявшейся в Сухуми дискуссии на эту тему принял участие наш постоянный автор Виталий Шария.
На эту лекцию «Религия и традиции абхазов» я попал в значительной мере случайно. Услышал, что минувшую субботу в Музее Отечественной войны народа Абхазии ее читает мой старый знакомый, доктор исторических наук из Москвы, президент Российского общества кавказоведов Александр Крылов, и решил зайти. А это оказались съемки популярной программы абхазского телевидения «Истоки», где после выступления ученых они отвечают на вопросы аудитории. В начале своего выступления Крылов, который приехал со многими другими российскими учеными на празднование юбилея Абхазского института гуманитарных исследований, отметил, что ему приятно выступать на данную тему, которую он активно занимался, часто приезжая в Абхазию в середине 90-х. Крылов, в частности, сказал:
«Тема религии и традиции абхазов я занимался как раз в тот самый очень интересный период истории Абхазии. Это первые послевоенные годы и вплоть до 2001 года. Собственно, потом, вы знаете, произошли события, которые поменяли очень сильно ситуацию в 2004 году, еще с этим связано. Вот. А до этого, вот после войны, как раз традиционные институты и традиционная религия были востребованы, пожалуй, в наибольшей степени в истории абхазов. Почему? Потому что Союз распался, прежняя система хозяйства, система мира, мировоззрения, все это тоже распалось вместе с Союзом. Вот. И люди искали не только в Абхазии, но и по всему бывшему Советскому Союзу себе новые ориентиры. Кто-то это находил в исследовании западной модели демократии, кто-то шел в тоталитарные секты, кто-то еще куда-то. Вот радикальный ислам сейчас поднимается тоже как альтернативное видение мира. Вот у абхазов оказалось, что есть собственная система ценностей, собственные институты, которые им позволяют пройти вот этот вот самый тяжелый в их истории период послевоенный.
Интересный и во многом неожиданный для меня взгляд. Что ж, может быть, и некоторые абхазы находились в поиске ориентиров. Но как человеку, наблюдавшему жизнь нашего общества изнутри, мне кажется, что для подавляющего большинства ориентир был вполне очевиден – выстоять и сохранить независимость страны. Этим были заняты мысли. Что касается возрождения традиционной религии абхазов, то оно началось еще в конце 80-х, когда пали советские запреты. Грузино-абхазская война обострила стремление значительной части общества узнать, что будет. Группа абхазов, как напомнил в своей лекции Александр Крылов, поднялась в начале войны на гору Дыдрыпш у села Ачиндара, где расположена главная из семи абхазских святилищ, и обратилась к Всевышнему так: «Пусть все будет по справедливости. Если мы правы в этой войне, то пусть победа будет за нами». И пообещали в этом случае ежегодно проводить какие здесь благодарственные моления. Напомнил Крылов и о том, что спустя годы после войны группа жителей Грузии обратилась к абхазским властям с просьбой разрешить им приехать в это святилище. С них было снято проклятие. После встречи я еще немного пообщался с Александром Борисовичем. Сказал, что с самого начала его лекции хотел задать вопрос, что он имеет в виду, говоря про изменившуюся в 2004 году ситуацию. Но потом он сам пояснил, в результате избирательного кризиса политики стали активно вмешиваться в эту область, стремясь использовать влияние жрецов на электорат, чего раньше никогда, естественно, не было. Тем не менее, сказал я, не совсем согласен с его мнением, что из-за этого, а также в результате процессов урбанизации, распространения интернета и прочего, роль традиционных верований ослабла и будет продолжать ослабевать. По моим наблюдениям, те люди, которые собирались на ежегодные моления, скажем, в святилище Лыхных, собираются на них и сейчас. Много среди них молодежи и подростков, в том числе горожан. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
17 октября в грузинские СМИ попали кадры пыток и насилия над заключенными, совершенные полицией при прошлых властях. Видеокадры вызвали шок и новый скандал в грузинском обществе. Департамент криминальной полиции распространил заявление о начале дознания по утечке данных в сеть. Тем не менее, вчера вечером состоялся публичный показ этих кадров сначала в центре Зугдиди, а затем перед одним из офисов ЕНД в Тбилиси. Тему продолжит Ираклий Урагвелидзе.
Сразу после захода солнца в Зугдиди на бульваре были продемонстрированы кадры пыток и сексуального насилия над заключенным. Представители полиции региона Самигрелу вынуждали его признать вину в подготовке террористического акта. Это именно те кадры, которые были обнаружены в лесном тайнике в 2013 году и которые впоследствии были публично уничтожены на глазах представителей СМИ 5 сентября того же года. Все участники этого преступления были осуждены на сроки от 2 до 9 лет. Присутствующий при показе мэр Зугдиди Иракли Гугохи, избранный по списку грузинской мечты, так объяснил показ видео в центре Зугдиди по проектору.
Общественность должна знать, что происходило при прошлых властях, какое государство мы строим и чего следует избегать. Мы должны что-то изменить, чтобы этого не повторилось.
Заявил Гугохи. Свою точку зрения о распространении кадров, которые, как в сентябре 2000 года утверждали власти, были уничтожены, высказал и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Он напомнил, что расследование преступления проводилось в бытность его министром МВД.
Расследование установит, каким образом эти кадры утекли в сеть. Хотя смею предположить, что существует множество копий этого видео. Все помнят о преступлениях режима. Разговоры всяких экспертов о том, что я обещал уничтожить эти кадры, считаю абсурдом. Напоминаю, что при нас были уничтожены сотни видеокадров, содержащих информацию о личной жизни. Но уничтожать те записи, которые прилагаются к делу, как вещественное доказательство, никто не имеет права.
Однако не всех устроили подобные объяснения. Председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили говорит о недопустимости распространения подобных кадров в политических целях. С этой позицией солидарна политолог Хатуна Лагазидзе, которая подчеркнула совпадение во времени между публикацией опроса Национально-демократического института США с демонстрацией скандального видео. Напомним, в результате опроса выявлен рост лояльности избирателя к Единому национальному движению, которая набрала на 1% больше потенциальных сторонников, чем коалиция грузинской мечты.
Власти пытаются форсированными темпами сгладить результаты опроса NDI. Рост рейтинга нацдвижения и скандальный ажиотаж вокруг Руставидва встревожил власти. Можно только гадать, кто организовал утечку скандальных кадров, однако их публичная демонстрация на центральных площадях городов наводит на мысль к причастности властей к этому процессу. Власти должны самым суровым образом выявить источник утечки руки и наказать виновных, если хотят избежать обвинения в применении запрещенных методов политической борьбы, которые применяло нацдвижение.
Считает Хатуна Лагазидзе. По мнению философа Зазы Пиралишвили, постоянное манипулирование общественным мнением с помощью одних и тех же аргументов в состоянии вызвать раздражение у потенциальных избирателей.
Распространение этих кадров является серьезным аргументом для той категории избирателей, которые категорически против нацдвижения. Однако существует и обратная сторона медали. Публикация кадров параллельно с неприглядными результатами опроса NDI говорит о прагматизме властей в этом опросе. Однако постоянное применение одного и того же аргумента в политической борьбе может обесценить его. Восстановление справедливости не должно происходить на фоне вульгарного политического прагматизма.
Заявил Заза Пиралишвили. Сегодня свое мнение по этому вопросу зафиксировал народный защитник Учана Нуашвили. По его словам, аппарат народного защитника будет осуществлять мониторинг расследования вопроса, о котором говорил премьер-министр. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тбилисский городской суд перенес слушание по делу о телекомпании «Руставе-2», которые продолжались сегодня в течение 7 часов. Судья должен был вынести вердикт по иску бывшего совладельца телеканала бизнесмена Кибара Халваша, намеревающегося вернуть свою долю в компании. Сторона ответчика в лице нынешнего руководства «Руставе-2» претензии бизнесмена считает необоснованными, а сам судебный процесс политически мотивированным. Светлана Чедлишвили с подробностями.
Судебное заседание началось в 11 часов утра. Уже к этому времени территория, прилегающая к зданию Тбилисского городского суда, была заполнена людьми, пришедшими поддержать телекомпанию «Руставе-2». Ожидалось, что судья Томас Уртмелидзе примет сегодня итоговое решение по громкому делу и поставит точку в тяжбе между бывшим совладельцем и нынешними владельцами телекомпании. Но вместо этого сегодняшние слушания значительно растянулись во времени, а само заседание превратилось в сплошной скандал, где заявления сторон зачастую сводились ко взаимным обвинениям, а порой даже походили на плохо скрываемые угрозы. Генеральный директор телеканала «Руставе-2» Ника Гварамия пришел на слушание футболки, на которую была нанесена аппликация в виде перечеркнутого топора. Это был своего рода посыл судье Уртмелидзе, мать которого подозревается в нанесении телесных повреждений топором одному из своих родственников. Представители руководства телекомпании заявляют, что в прокуратуре против матери судьи возбуждено дело, ход которого, мол, будет зависеть от того, какое решение примет Томас Уртмелидзе по «Руставе-2». Сторона защиты потребовала отвода судьи, так как, по мнению адвокатов и руководителей телекомпании, власти давят на судью, а потому его решение не может быть непредвзятым. Однако судья ходатайство отклонил.
Ходатайство об отводе судьи не будет удовлетворено по следующей причине. Существует норма, в которой указано, кто является членом семьи судьи. Должен заявить вам, что исходя из этой нормы, моя мать, госпожа Динара Георгобиани, не считается членом моей семьи.
Заявил судья, подраздавшийся в зале заседания смех, однако он не стал пояснять, о какой норме идет речь. В целом, семья судьи сегодня обсуждалась довольно пристрастно. После матери Томаза Уртмелидзе разговор зашел о его супруге, которая ранее опубликовала в одной из социальных сетей гневный статус в адрес руководства «Руставе-2». По мнению стороны защиты, этот случай опять-таки указывает на ангажированность судьи. Уртмелидзе пришлось объясниться.
В связи с заявлением моей супруги, то могу сказать, что оно не было согласовано со мной. Предположительно, моя супруга Миранда Гургенидзе отреагировала таким образом на следующее. В своих публичных выступлениях господин Ника Гварамия называл судью коррумпированным, заявил, что судья подписался под самоубийство, обещал не дать судье возможность остаться в Грузии и заниматься своей профессией и так далее. Можно предположить, что реакция моей супруги была вызвана этими заявлениями.
Сказал судья и тут же отмежевался от слов супруги, заявив, что не разделяет ее мнение. Затем гендиректор «Руставе-2» Ника Гварамия выразил сомнение в компетентности судьи и после короткой перепалки Уртмелидзе потребовал от него покинуть зал заседания. Раздражаться критикой в адрес судьи Гварамия под одобрительные возгласы толпы сторонников продолжил уже снаружи.
Вместе с тем, что судья предвзят, заявляет, что его мать оказывается не член его семьи. Он еще и бессовестный человек, неграмотный с профессиональной точки зрения. Он не принимает самостоятельных решений, а лишь зачитывает те постановления, которые ему кто-то пишет. Доходит до смешного. Например, он сегодня сказал, что так как дело передано в суд, то роль прокуратуры нивелирована. Когда я попросил его объяснить, что значит слово «нивелировано», то он не смог мне дать его значение, при том, что это якобы он вписал это слово в постановление. Судья не решает там ничего, и итоговые решения тоже примут вместо него. Потому я еще раз заявляю, все эти беззакония обязательно будут наказаны.
Заявил Гварамия. При этом он в очередной раз подчеркнул, что за всеми процессами против телекомпании «Рустави-2» стоят грузинские власти, которые в преддверии выборов и на фоне катастрофического падения рейтинга намерены заставить замолчать главный оппозиционный телеканал страны. В свою очередь представители власти именно поведение руководителей «Рустави-2» считают попытками давления на суд. Сегодня к владельцам телекомпании обратилась депутат от правящей грузинской мечты Экабеселия.
Не смейте давить на судью и не нужно винить власть в давлении на суд. Просто давайте дождемся решения, которое примет судья. Нельзя его постоянно ругать последними словами и препятствовать его деятельности. Нужно дать ему возможность принять решение по делу в нормальных рабочих условиях.
Заявила Беселия. Решение по громкому делу судья Уртмелидзе теперь может озвучить уже через 3 дня, так как он перенес слушание на четверг. И если заседание вновь не будет отложено, то уже на этой неделе станет известно, сможет ли бизнесмен Кибар Халваши получить обратно свою долю телекомпании. Напомню, Халваши был совладельцем «Рустави-2» с 2004 года и считался приближенным лицом к правящей тогда команде Единого национального движения. Он дружил с экс-министром обороны Ираклием Окруашвили. Однако уже в 2006 году, как утверждает Халваши, бывшие власти страны вынудили его отказаться от своей доли после того, как Окруашвили впал в немилость к Михаилу Саакашвили. Нынешние же руководители «Рустави-2» активность бизнесмена связывают с желанием грузинской мечты прибрать оппозиционный канал к рукам. Звиатом Чедлишвили, Хакавказа, Тбилиси.
Голоса.
Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщалась Анастасия Славинская.
Доверяете ли вы итогам исследования NDI и каково ваше мнение по этому вопросу? Какой союз поддерживаете вы?
Я не поддерживаю вступление Грузии в Евросоюз. Считаю, что наша страна пока не готова к этому. Очень много причин. В первую очередь, сами люди должны быть готовы. По поводу Евразийского союза ничего не могу сказать. У меня нет информации.
Люди, окружающие меня, придерживаются мнения, что у нас хорошие отношения с Европой. Они, как и я, поддерживают интеграцию в Евросоюз и считают более приемлемыми европейские ценности и европейский подход к вещам. Вокруг себя я не вижу никаких отклонений от этого курса в сторону России.
Я считаю, что страна взяла неверный курс. Нам следует поддерживать Европу, использовать все возможности для того, чтобы в скором будущем мы стали частью этого союза. Я недовольна действиями правящей партии и считаю, что они проводят пророссийскую политику, поэтому и валидности исследования я не сомневаюсь. Проводимая нынешними властями политика такова, что эти данные, скорее всего, достоверны и соответствуют реальности.
Я не доверяю данным этого исследования. Возможно, нам действительно кое-что не нравится в Евросоюзе. Их мягкотелость в вопросе Сирии, например, и другие аспекты. Но выбор большинства, я уверен, европейский. Мы уже очень многое сделали и многим пожертвовали для того, чтобы стать частью Евросоюза. А сейчас вдруг станем смотреть в сторону севера? Это нелогично.
Скорее всего, чтобы зашли, интегрировались с Евросоюзом.
Но мне
кажется, во-первых, там действительно все такое, что которое нужно на сегодняшний день Грузии. И если это оттуда придет сюда, и они нам помогут встать на ноги, и все это занесет, и действительно будет это от души делаться, а не так только на одних разговорах. Я, например, надеюсь только на это. Ну, конечно, честное партнерство должно быть.
А вы за Грузию? А за что? Вы за ее вступление в Евразийский союз? И почему?
Потому что наша экономика на этом рынке вообще никакая. Понимаете, мы просто становимся сырьевым придатком. И наших людей будут использовать, ну, как дешевую рабочую силу, и ни больше, ни меньше. Я не знаю, мне кажется, лучше всего связь с Россией. Это наши давние партнеры, и завязки у нас давние с ними. Ну, это мое личное такое субъективное мнение.
Я человек маленький, в политике не разбираюсь, даже не уверена, что знаю точное значение слова «интеграция», но мне кажется, что с Россией было лучше, мы жили благополучней. Впрочем, как и об людях нельзя судить, не попробовав, так и тут. Дай Бог, чтобы Европа помогла нам. Мне по большому счету не важен политический курс страны, для меня важно, чтобы люди жили хорошо.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Южной Осетии Леонид Цибилов в ходе встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым заявил о своем решении инициировать проведение референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации. Цибилов подчеркнул, что воссоединение с Россией является вековой мечтой юго-осетинского народа, который выстрадал эту идею на протяжении двух столетий противостояния грузинскому шовинизму и фашизму. Сегодняшние политические реалии таковы, что мы можем сделать свой исторический выбор. Должны воссоединиться с братской Россией и на долгие века обеспечить безопасность и процветание Южной Осетии и ее народа, сказал Цибилов. Он отметил, что проведение референдума необходимо с юридической точки зрения, ввиду особенностей республиканских референдумов, состоявшихся в 1992 и 2006 годах, сообщает Интерфакс. Ряд офисов бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» совершены нападения. Об этом заявили представители ЕНД на чрезвычайном брифинге. Как отмечают представители партии, нападения совершены на офисы в Кутаиси, Горе, Батуми и Азургите, передает портал «Грузия онлайн». Депутат Нукзар Циклаури заявляет, что заколочены двери офиса в Горе. В Кутаиси местное отделение партии также подверглось нападению. Он подчеркнул, что у офисов парламентской столицы были мобилизованы до 100 человек, в том числе представители местного самоуправления. Оппозиционная партия требует своевременного реагирования и расследования произошедшего. По словам Циклаури, у их офисов находится патрульная полиция, однако ни один человек в ходе инцидентов не был задержан.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Возможно ли улучшение осетино-грузинских отношений? Если да, то кому это по силам? В Тбилиси создан Центр грузино-осетинских отношений, который подходит к этому вопросу с научной точки зрения. Что это значит, выясняла Жанна Тарханова.
Центр грузино-осетинских отношений был создан по инициативе профессора Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили Наиры Бепиевой. Именно она убедила администрацию президента Грузии в необходимости создания научного учреждения для, цитата, «сближения осетинского и грузинского народов». Конец цитаты. По словам Бепиевой, цитирую, она годами занимается сближением двух народов, но во взаимоотношениях осетин и грузин не удается преодолеть стагнацию.
Вот эти вопросы, осетино-грузинские вопросы, может быть, о традициях, этнологии, токсикология, история, современные реальности. И мы все обсуждаем об этом. Может быть, только позитивнее для народов никогда нету. Есть какие-то, конечно, спорные вопросы, и об этом тоже. Пусть эти наши ученые об этом тоже говорят вместе.
Центр грузино-осетинских отношений был открыт в феврале этого года. Научная конференция, прошедшая в Тбилиси 13-15 октября, стала первым серьезным мероприятием в ее программе. Организаторами конференции, кроме самого центра, выступили администрация президента Грузии и Тбилисский государственный университет имени Ивана Джавахишвили. Приглашения были разосланы ученым в Цхинвал и Владикавказ. По словам Наиры Бепиевой, из Южной Осетии никто не приехал, но некоторые прислали свои тезисы и доклады. Несмотря на достаточно высокий уровень организации мероприятия, не был учтен один существенный момент. Ученым из Северной Осетии, не владеющим грузинским языком, не обеспечили синхронный перевод с грузинского языка на русский. Вся вступительная часть конференции проходила на грузинском, и только после того, как доктор филологических наук Елена Бесолова обратила внимание на необходимость обеспечить перевод с грузинского на русский или осетинский, университет представил к осетинской делегации сотрудницу, переводившую выступление грузинских ученых на русский язык. Впрочем, одного переводчика делегации, состоявшей из 10 человек, явно было недостаточно, и проблемы с переводом так и не были полностью устранены. Следующее критическое замечание Елены Бесоловой адресовалось правительству Грузии, упразднившему осетинские школы и лишившему осетин, проживающих в Грузии, возможности изучать родной язык. До прошлого года желающие могли изучать осетинский язык факультативно, однако и эта форма обучения была закрыта. Северо-осетинского ученого внимательно выслушал присутствовавший на конференции госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Бата Закаришвили. Затем он подошел к заместителю министра образования и науки Грузии и, переговорив с ней, вернулся на свое место. Впоследствии представитель Минобразования, декан факультета гуманитарных наук ТГУ и советник президента Грузии по нацменьшинствам в своих выступлениях сообщили, что с 2015 года власти Грузии ввели в трех селах, в которых компактно проживают осетины, часы осетинского языка. Выступления грузинских ученых не затрагивали текущее состояние грузино-юго-осетинских отношений. Они обходили стороной и политические противоречия, разделяющие два кавказских народа на протяжении всей новейшей истории. Участники в основном ограничились экскурсами к далекому историческому прошлому, когда осетины и картвелы совместно оборонялись от врагов, и аланские войска приходили на помощь грузинским царям в сражениях с Персидской и Османской империями. Все докладчики не упускали возможности вспомнить период правления грузинской царицы Тамар. Северо-осетинские ученые представили доклады по проблемам взаимодействия и взаимопроникновения двух культур. Профессор Гиви Цулая отметил, что познакомился с известным осетинским ученым-иронистом Васо Абаевым еще в начале научной карьеры. По словам Цулая, Васо Абаев сыграл в его становлении заметную роль.
Главная ценность заключается в том, когда какое-то стихийное движение одного народа против другого. Самая большая ценность таких сборов – это сближение. И это действует как амортизатор этих безобразных явлений.
Как может наука или сейчас подобные научные исследования сближать осетинские и грузинские народы, которые уже за 25 лет пережили 3 вооруженных конфликта?
Я вот в чем.
Знаете, как можно сблизить эти два народа, которые безвозвратно дали?
Я не считаю безвозвратно. Именно вот такие встречи, вот такие мероприятия, мероприятия, если они будут регулярны, не обязательно каждую неделю, а если они хотя бы в год один раз, это смягчит все наши противоречия.
Однако, похоже, урегулировать противоречия между осетинами и грузинами ученым пока не по силам, поскольку мой собеседник считает, что Южная Осетия – это часть Грузии. Он не принимает во внимание события 2008 года, когда после агрессии Грузии Россия признала независимость Южной Осетии. В завершении нашей беседы Гиви Цулай сослался на некое, цитирую, «непопулярное в осетинском обществе исследование Васо Абаева» и процитировал.
То, что касается южной части, собственно, равнинной Южной Осетии, грузины никогда не уступят и будут правы, говорит.
Почему?
Потому что исторически это Грузия. Это называется по-грузински «щидакартли».
То есть Грузия будет пытаться вернуть Южную Осетию?
А чего вернуть? Она и есть. Она и есть Грузия. Что значит вернуть?
Профессор Института истории Грузии Тбилисского государственного университета, доктор исторических наук, казахвед Николай Джавахишвили в беседе со мной был аполитичен. Он убежден, что наука должна быть отделена от политики.
Потому что политики занимаются своими делами, а научные люди, ученые должны думать о будущем, должны думать о мировой решении проблемы, о сотрудничестве. А то, что Найра Бепиева делает, это очень важный фактор, это очень важное дело, и создание центра – это положительный факт. Прочитал доклад, значит, о грузино-осетинских связях в сфере войны. Вы знаете, что осетины часто участвовали в походах грузинских царей. Грузинские цари щедро одаривали их, и, можно сказать, между нами царила дружба и сотрудничество. Ну, в последний период ситуация изменилась, но я надеюсь, что все наладится. Надо. Наука, много чего зависит от науки. Если наука идет в правильном направлении, это поможет. Если не идет в правильном направлении, если мы будем искать, что нас не сближает, мы найдем. Если мы будем искать, что нас сближает, много чего найдем. Вот я, например, лично ищу то, что нас сближает.
Заключает Николай Джавахишвили. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Результат очередного исследования американского NDI немедленно стал первополосной новостью. Национальное демократическое движение обошло мечту на процент. Получилось так сенсационно, что никто особенно не обратил внимания на прочие детали, вроде статистической погрешности, в пределах которой теряется этот процент, или счета, который отнюдь не выглядел баскетбольным. 15-14 при 65% неопределившихся или отказавшихся отвечать в переводе на общедоступный означает то, что все знали и прежде. Мишу ненавижу, но эти не лучше. 15-14 в этом раскладе само по себе выглядит погрешностью к тем самым двум третям, которым социологи также неинтересны, как политическая погода на улице вообще. Можно, конечно, покопаться помимо рейтингов в антирейтингах. Они преимущество сделают антипреимуществом, но и оно останется таким же арифметическим недоразумением и наведенным белым шумом, как говорят статистики. А что в статистике белый шум, то для избирателя ловушка. Реставрация – дело шумное, довольно страстное, иногда с потрясениями, иногда с кровью. Реставрация иногда путают с революцией, иногда с контрреволюцией. Самое скучное, что может получиться из реставрации – термидор. Что-то похожее получилось, скажем, в России. А в Грузии из того, что должно было стать реставрацией, получилось только счет 15-14. Причем до конца непонятно, в чью пользу, и потому не очень и важно. Реставраторы запутали всех. Посадки, конечно, были, но будто из приличия. Чтобы не разочаровать совсем тех, кто ждал заодно или бесплатного электричества, или продолжения реформ. Реставрация в Грузии – это трагикомическая история про корпоративное государство на наших широтах, где лучший способ чего-то избежать – задаться целью именно это что-то и построить. Кандидат в грузинский реставрат ведь и в самом деле решил, что купил себе страну с ограниченной ответственностью. только между государством, корпорацией и корпоративным государством, разница примерно такая же, как между полицейским государством и милицейским. Корпоративное государство – эмбрион фашизма. А чиновнику фашизм не нужен. Ему не нужны революции и реставрации. Чиновнику нужна минимизация ответственности, и новая грузинская власть дала ему эту минимизацию, распространив ее на всю страну и ее жителей, которые теперь неблагодарно отвечают на расспросы NDI. Ведь с гражданами гораздо сложнее, чем с чиновниками. Особенно, если эти граждане однажды, может быть, и без особых тому оснований себя таковыми почувствовали. Граждане одновременно хотят и справедливости, и достатка. Некоторые – свободы. Гражданам, если хотеть им угодить всем, угодить очень трудно. Саакашвили больше интересовал процесс, желательно без граждан. Но в грузинской власти удалось. Тем, кого удручала склонность прежней власти к бессмысленным избиениям, вздохнули с облегчением. Тем, кто ждал возмездия, предъявили Ваномера Бишвили. Тех, кто верил в возвращение больших денег за прокисшее вино, успокоили напоминанием о том, что никто никому ничего не обещал. И объяснение было принято, потому что на самом деле в халяву на наших широтах верят гораздо меньше, чем принято считать. В общем, новая власть наработала на троечку с плюсом, что было несомненным успехом, потому что троечники – это зло наименьшее и привычное, а главное – чрезвычайно адаптивное. Все прекрасно. И что может быть лучше незаметной власти? Хотели прозрачного государства? Пожалуйста, прозрачнее не бывает, если под прозрачностью понимать феномен отсутствия того, на чем может сдержаться взгляд. Настоящий грузинский гражданин попал в ловушку. Тот, который ждал гибрида из возмездия, свободы и достатка, получил все, на что рассчитывал, потому что многого не ждал, и что отвечать на вопросы о своих симпатиях теперь? О каких симпатиях? Кому? Если энергичные предшественники нынешней власти пытались стерилизовать бурный политический процесс, то нынешняя власть круче. Она его безо всякого насилия обессмыслила. Раньше избиратель, мечтавший о свободе, рвался к любой альтернативе, выглядевшей реальной политической силе. Теперь альтернатива – те, от кого он 2 года назад спасался. Голосовать за мечту – значит уверить себя в том, что борьба идей продолжается, и 2 года не срок. Примерно то же, что требуется для голосования за националов. Что удивительного в том, что и тех, и других примерно поровну. Главной интригой объявлено состязание 2 шагреневых кож в ритмичности сокращения. Чемпионат только для своих, потому что только им это и интересно. Ну и социологам, конечно. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В рамках проекта «Операция «Улыбка» лучшие пластические хирурги мира и России ежегодно проводят детям с челюстно-лицевыми патологиями со всего Кавказа бесплатные операции в Грозном. Теперь этот благотворительный проект, которым руководит известный чеченский хирург Хасан Баев, будет проходить и в других российских городах. Недавно Баев и его команда врачей-волонтеров прооперировали в Грозном детей, пострадавших во время захвата Бесланской школы в 2004 году. Сложные пластические операции, которые стоят сотни тысяч долларов, решительно меняют качество жизни детей. Почему успешный врач решил заняться благотворительностью, узнавала у Баева, у успешного врача, моя коллега Амина Умарова.
Хасан, вы сейчас находитесь в Грозном. Расскажите, пожалуйста, чем вы и ваша команда занята в эти дни?
Занимаюсь проблемой не только Чеченской Республики, а всего Среднего Кавказа. Это врожденная аномалия, расширены верхние губы, вот односторонние, двусторонние, расширены твердое и мягкое небо. И разные опухоли вот, обращаются с разными ожогами. Вот, в принципе, вот, разного характера, я бы сказал.
А вот у вас сначала были только чеченские дети, да, вот, которые пострадали от войн?
Конечно, у нас не сравнить так, как мы пережили две чеченские кампании. Война закончилась, но, тем не менее, последствия войны сказываются и видно, потому что очень большая статистика. Вот рождаются дети с рожденной аномалией. Вот Чечня как бы идет на первом месте. Потом Ингушетия, потом идет Дагестан, потому что это тоже соседние республики. Только из Чечни вот кооперировано вот около 600 детей.
Хасан, а с чем вы связываете? Это послевоенные действия или вот почему? Откуда?
Ну, естественно, я это связываю, потому что до войны я вот работал в республике. Год, может быть, я встречался там, видел детей, 3 детей. Вот. А сегодня я сталкиваюсь каждый день. Конечно, это последствия войны, потому что это стрессы, это экология, это то, что вот люди пережили весь ужас войны, вот и результат.
А кто в вашей команде? Это же и огромные средства, и чисто вот ресурсы вам нужны человеческие, чтобы такие операции в таких огромных количествах проводить.
Ну, во-первых, мы каждый год практически здесь в Чечне проводим акции, благотворительные акции. Ну, Operation Smile или операция «Улыбка». Я езжу по республике, вот, начиная с Дагестана и кончая Ставропольский край. В прошлом году я ездил в Ханвале, отбирал детей. И каждый год мы в Чечне проводим вот эти акции. Вот, приезжали и американцы, и приезжали из Италии, Канады, и, конечно, наши российские врачи. Вот совместно, вот такая вот международная, очень такая хорошая команда, очень хорошие специалисты. И каждый год мы проводили в Чечне, берут отпуск, приезжают, чтобы помочь этим детям.
А вы как-то разрешение получаете от российских властей или на местах в больницах договариваетесь? И кто вам помогает?
Нет, на местах, нет. Это договаривается с Минздравом, конечно, в курсе министра здравоохранения, договариваются с главным врачом. Есть, которые приветствуют, есть, которые не хотят себе создавать ненужную головную боль. Вот. Есть города, где каждый год уже как традиция проводят акции. В следующем году мы будем проводить, в апреле месяце будем проводить акцию большую вот, в Северной Осетии, в Владикавказе. Уже есть договоренность, я министр здравоохранения и председатель правительства. У меня была встреча, и они на ура, в принципе, готовы провести это в Владикавказе. Я смотрел их условия, у них прекрасные операционные и больница. Поэтому в следующем году мы будем проводить это в Владикавказе. В неделю полторы-две назад вот я ездил в Владикавказ и как раз отбирал уже по 18-19 лет. Но тогда они были дети, которые оказались заложниками в Беслане, когда был теракт. Впоследствии этого теракта есть, которые нуждаются помощи. У них тоже у многих осколочные, огнестрельные были ранения. Я вот отобрал, ездил, и они приехали в Грозный, и в Грозном я их прооперировал.
Ваша акция называется очень красиво. Операция «Улыбка». После операции, вот как они себя ведут?
Дело в том, что это не просто называется операция «Улыбка». На самом деле, когда до операции мы видим этих детей, мы их фотографируем. После операции фотографируем. И мы видим, как меняется вот жизнь этого ребенка. Потому что он, даже бывает момент, когда даже родители не узнают своего ребенка, когда огромный дефект на лице, а тут видит, что нет никакого дефекта, и анатомия губы, все восстановлено, и эстетически смотрится совсем по-другому. И даже на второй день, когда мы делаем обход, и дети начинают улыбаться. Вот это действительно дорогого стоит. Второе, вот, когда ты видишь родителя, их психологическое состояние, тут, конечно, это уже другой момент. Ты видишь радость вот в глазах этих родителей, потому что эти операции очень дорогостоящие. Поэтому не у всех возможность куда-либо поехать, прооперироваться, потому что здесь бывает одномоментно и односторонняя, двухсторонняя через зубы, потом одномоментно и волчья пасть, да, расширена, твердое и мягкое небо. Дальше они идут к логопеду, к ортодонту. До 18 лет они находятся под наблюдением вот, у разных специалистов.
Такие вот врожденные дефекты, они не оплачиваются из страховки?
Сейчас вот в этом году, в мае меня пригласили, я выступал Совет Федерации, потому что у них отняли льготы, не дают квоты. Вот. Меня попросили выступить и объяснить вот тем людям, которые хотели сохранить эти деньги, я не знаю, сэкономить эти деньги на трагедии, это невозможно. И я объяснил, через какой ад проходят и родители, и ребенок. И я сказал, вы отнимаете у них последнюю надежду, и надо сохранить и льготы, и пенсию. Вот. И старался их убедить. Они рассматривают, и в ноябре они просят меня приехать, и еще раз там будет комиссия, чтобы я еще раз вот убедил и выступил перед ними.
В России вот эти операции, вот эта хирургия, она все-таки немножко на обочине. Я знаю, что вы оттачивали свое искусство, ездили по разным странам.
Я ездил по всему миру. Я просто расскажу вам просто один пример. В Бостоне, в операционном, мои коллеги, американцы, все время рассказывают про вьетнамку одна, профессор. И я думаю, почему они про нее? Потому что это в Гарварде. Это пластические хирурги, которые оперируют врожденные аномалии, да, асы мирового масштаба. И все время они говорят про эту вьетнамку. И мне жутко стало интересно, что она такое делает, чтобы таким именем мои коллеги восхищаются. В 2008 году я ездил в Японию, полгода там проходил стажировку. Мне дали ее имейл, я ей написал письмо, она, видимо, прочитала информацию про меня и сказала, для меня будет большая честь, доктор Баир, если вы приедете, будете со мной работать в операционном. И с Японии после 6 месяцев я 7 часов летел в Вьетнам. Хошимин и месяц я провел в операционном. Действительно, она творила чудеса. Вот эти маленькие детали в медицине играют очень большую роль. Я посмотрел, и я действительно сегодня пользуюсь этими деталями, и очень хорошие результаты.
Рассказывал чеченский хирург Хасан Баиев. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
В Украине вызвало большой резонанс назначение руководителем Одесской таможни 26-летней Юлии Марушевской. Таможня крупного портового города – центр пересечения разнонаправленных интересов. Навести порядок здесь новый губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, обещал в первую очередь. Марушевская уже заявила, что постарается превратить постсоветскую Украину в общество модерна. Как была воспринята новая кадровая инициатива Михаила Саакашвили, рассказывает Владимир Вахненко.
Конкурс на должность начальника Одесской таможни был объявлен Фискальной службой Украины в июне. Всего ведомство получило более 70 заявок, в том числе и от заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Юлии Марушевской. Прием документов официально продолжался до 18 сентября, хотя 16 сентября президент Петр Порошенко сообщил в Одессе, что таможню возглавит Юлия Марушевская. Почему Порошенко не стал дожидаться окончания конкурса и необходимости утверждения кандидатуры Кабинета министров? Этот вопрос украинская служба «Радио Свобода» адресовала самой Юлии Марушевской.
Вы знаете, я не могу комментировать действия президента. Это не моя компетенция. Я думаю, что этот вопрос вы можете задать представителям администрации президента.
Вы получили эту должность в результате назначения? Это не был конкурс, где вы среди, скажем, 9 человек, о которых ранее говорил руководитель фискальной службы Роман Насиров. Среди этих 9 человек была ваша фамилия, и вас выбрали?
Да, такой конкурс проводился, но я скажу, что по содержанию это политическое назначение. Очевидно, что эта должность имеет для нас принципиальное и политическое значение. И я иду туда не одна, а со мной идет команда профессиональных людей.
Вы думаете, что имеете достаточно силы и опыта, чтобы справиться с этой должностью? Потому что очень много говорят о том, что все же в таком возрасте, вам 26 лет, профессионального опыта еще недостаточно.
Я до этого занимала должность заместителя председателя Одесской обл.администрации. Эта должность требует еще большей ответственности, предполагает более широкий круг обязанностей. И уже есть у меня первые результаты. Я понимаю, что это вызов, это непросто, что таможня – это более опасно и более коррупционно. Но я этот вызов принимаю и сделаю все возможное для того, чтобы за 4 месяца показать результат.
Если можно, уточните, поскольку много вопросов возникает в связи с вашим зарубежным образованием. Не могли бы вы конкретно сказать, какой университет вы закончили?
Мое базовое образование – Киевский университет имени Тараса Шевченко, Институт филологии. Кроме того, я проходила стажировку за границей. Я была слушателем летней школы Гарвардского университета с гуманитарным профилем. Также я была приглашена в Стэнфордский университет в качестве студента-исследователя исследователя на кафедре демократии и верховенства права. Там я изучала процесс реформирования постсоветских стран, как их превращать в современные страны.
Оппозиция Верховной Ради не исключает, что назначение Юлии Марушевской может быть обжаловано в суде, говорит заместитель председателя парламентского комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, представитель оппозиционной радикальной партии Игорь Попов.
Лично знаю Юлию Марушевскую, и довольно высоких оценок о ее профессиональных и личностных и моральных действиях. Но эта должность, это, конечно, возможно, слишком большой вызов для нее. Есть огромное подозрение, что определенные финансовые коррупционные кланы будут использовать ее в темную, для того, чтобы все-таки продолжить поток контрабанды через Одесскую таможню, перепрофилировав, перенаправив какие-то потоки коррупционных денег. Формальная претензия это в том, что мы всячески боремся, как оппозиция, за то, чтобы назначения на руководящие должности в государственных предприятиях проходили через процедуру открытых конкурсов. Эти конкурсы тоже не идеальны, но они гораздо лучше, чем подковерное назначение. В данном случае на должность начальника Одесской таможни конкурс был объявлен. Люди начали на него подаваться, но еще до истечения срока подачи заявок от претендентов произошло вот такое назначение.
Как утверждает одесский губернатор Михаил Саакашвили, ежегодно из-за злоупотреблений и коррупции на одесской таможне государственная казна теряет 1 миллиард долларов. Депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко, одессит Алексей Гончаренко, расценивает назначение Марушевской как огромный аванс Михаилу Саакашвили.
Потому что именно он предлагает госпожу Марушевскую. И учитывая, что она молода и не имеет опыта в этой сфере, то, конечно, это такой эксперимент, на который президент готов идти, он поддерживает эту кандидатуру, потому что сегодня Михаилу Саакашвили даны все рычаги власти в Одесской области. Я вам скажу, что никогда ни у одного губернатора области не было столько полномочий и возможностей, как у Михаила Саакашвили, а значит, очень скоро с него надо будет спрашивать за результат.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.